Здравствуйте, уважаемые слушатели! Сегодня вашему вниманию мы представляем очередной звуковой журнал из цикла «Галерея великих мастеров». Михаил Ларионов. Он родился в 1881 году в Тирасполе, городе в Херсонской губернии. Его отец был военным фельдшером. В 1891 году семья переехала в Москву, где Ларионов спустя 7 лет начал обучение в Московском училище живописи, ваяния и зодчества. В те годы Ларионова увлекали популярные течения европейской живописи, особенно импрессионизм. Летом он возвращался в родной город. Здесь молодой художник часто писал с натуры. Особенно любил он виды сада в родительском доме. Именно в Тирасполе Ларионов создал свои лучшие импрессионические произведения, например, «Розовый куст после дождя» и «Акации весной». На полотне «Розовый куст после дождя» Ларионов мазками стремился передать поток солнечных лучей, их блеск на мокрых от дождя цветах. Художественный критик Николай Пунин писал об этих работах Ларионова. Первое, что обращает на себя внимание, это отношение его к поверхности холста. Ни один из русских импрессионистов тех годов не осознавал в такой полноте, как Ларионов, единство живописной поверхности. В училище Михаил Ларионов зарекомендовал себя как смелый реформатор. Он часто противоречил начальству, пренебрегал установленными нормами, дисциплина и жесткие рамки его тяготили. Его даже отчислили из-за конфликта с преподавателями. Как писал искусствовед Глеб Поспелов, Ларионов вместе с группой студентов протестовал против того, что самая терпимая московская школа облекается в казенный мундир. Однако позже его восстановили в учебе, и в 1910 году он получил диплом. В училище Ларионов познакомился с художницей Натальей Гончаровой, которая стала его спутницей жизни, другом и коллегой. В 1910 году Михаил стал одним из организаторов скандальной выставки представителей раннего авангарда «Бубновый валет». Но художник достаточно быстро отделился от этой группы и организовал собственную выставку с еще более эпатажным названием «Ослиный хвост». В этот период Ларионов интересовался примитивизмом. Художники этого направления сознательно упрощали свои картины, обращались к детским рисункам, первобытному или средневековому творчеству. Участники объединения «Ослиный хвост» особенно вдохновлялись народным искусством, лубочными картинками, промыслами, лаконичными вывесками городских лавок и кафе. В 1907-12 годах Ларионов писал картины на темы провинции и солдатской жизни. Черты примитивизма проявлялись в нарочитом упрощении сюжетов, нарушении пропорций, ярких красках. Однако, несмотря на стиль, полотна не были лишены авторской идеи. В наивных, на первый взгляд, сценах из повседневной жизни часто бывало скрыто двойное дно. Например, на картине «Офицерский парикмахер» живописец изобразил самодовольного офицера и услужливого парикмахера, который напоминает официанта. Над головой клиента, маленького и безвольного, нависли огромные ножницы. В полотне «Отдыхающий солдат» воплотилась вся примитивистская концепция Ларионова. Когда художник работал над полотном, он часто ездил на лагерные сборы и наблюдал, какие надписи или рисунки делают в свободную минуту солдаты на заборах и стенах. В картине Ларионов нарушает все неписанные правила живописи тех лет. Его персонаж лежит в неестественной позе с изломанными ногами. Среда, в которой он находится, лишена искусственной эстетики, украшательства, изображена во всей ее обыденности, а сама картина написана крупными грубыми мазками без проработки мелких деталей. Третий период в творчестве художника связан с разработанной им теорией лучизма. В ранних полотнах этого этапа еще присутствовали очертания предметов. Их словно образовывали лучи, которые отражались от разных объектов. А позже Ларионов стал создавать абстрактные работы. В них господствовало стихийное начало и игра острых цветовых полос, которые пересекались, сплетались, расходились в разные стороны и вновь сбивались в пучки, рождая яркие фантазийные картины. Во время Первой мировой войны Михаила Ларионова призвали на службу. После получения ранения в 1915 году он поселился во Франции, где и прожил всю оставшуюся жизнь. В Париже вместе с Натальей Гончаровой он создавал декорации и костюмы для русских сезонов Сергея Дягилева. Это была настоящая визитная карточка антрепризы. Балеты были известны своим оформлением, изысканными авангардными костюмами и декором. После смерти Сергея Дягилева в 1929 году Ларионов стал меньше заниматься живописью. У него появилось новое увлечение. Он собирал произведения искусства для состоятельных клиентов. А сам по-прежнему увлекался русским лубком и коллекционировал китайскую графику. В живописи он вернулся к предметному искусству и эстетике импрессионизма и примитивизма, писал уличные сценки и натюрморты. В 1955 году Михаил Ларионов и Наталья Гончарова официально стали мужем и женой. Однако спустя 7 лет художницы не стало. Ларионов вскоре женился на Александре Томилиной, своей старой знакомой, которая служила в одной из французских библиотек. После его смерти в 1964 году Томилина проводила выставки Ларионова и Гончаровой в Европе и Америке и организовала первую после их эмиграции экспозицию в Москве в 1980 году. Она унаследовала парижские полотна и архив Ларионова и Гончаровой. Томилина передала часть коллекции и архива в СССР, а в 1980-х годах картины и документы поступили в Третьяковскую галерею, как того хотели художники. В творчестве Михаила Ларионова было несколько ярких этапов. Он начинал свой путь как художник-импрессионист, позже увлекался примитивистским и народным искусством, а затем создал новое авангардистское направление живописи – лучизм. Валентин Серов называл Ларионова самым скандально спорным и самым талантливым живописцем своего поколения. Наталья Гончарова занялась живописью по совету своего будущего мужа Михаила Ларионова. Художница писала в разных авангардистских стилях, вдохновлялась древнерусской и восточной культурой, поэтому ее творчество называли «всечеством». В 1913 году выставка Гончаровой стала крупнейшей персональной экспозицией XX века и прославила художницу. А через 2 года она уехала в Европу создавать декорации для дягилевских сезонов и осталась там навсегда. Наталья Гончарова родилась 21 июня 1881 года в отцовской усадьбе Ладыжина в Тульской губернии. Ее родителями были архитектор Сергей Гончаров и дочь профессора Московской духовной академии Екатерина Беляева. Будущая художница принадлежала к дворянскому роду, который происходил от калужского купца Афанасия Гончарова, основателя полотняного завода, а также приходилась правнучатой племяннице своей тезки Натальи Гончаровой, жене Александра Пушкина. В 1891 году семья переехала в Москву, где Наталья поступила в 4-ю женскую гимназию и закончила ее серебряной медалью. Гончарова попробовала поступить на медицинские курсы, но бросила их через 3 дня. Позднее Марина Цветаева вспоминала их беседы. «Не вынесла мужеподобного вида студенток-медичек». Затем полгода она училась на историческом факультете высших женских курсов и только потом поняла, что хочет стать художницей. В 1901 году Гончарова поступила в Московское училище живописи, ваяния и зодчества на скульптурное отделение в класс Павла Трубецкого. Там же она познакомилась с художником Михаилом Ларионовым, который заявил ей: «У вас глаза на цвет, а вы заняты формой. Раскройте глаза на собственные глаза». Под его влиянием художница начала создавать импрессионистские полотна и перешла на курс живописи Константину Коровину. Однако Гончарова продолжала заниматься и скульптурой. Так, в 1904 году она получила малую серебряную медаль за анималистические этюды. Затем Гончарова увлеклась фавизмом. Она начала писать в примитивной манере, а также использовать в своих работах крестьянские мотивы и иконописные приемы. К этому времени относятся картины «Мать», «Хоровод» и «Уборка хлеба». Художница представляла их на выставках Московского товарищества художников, осеннем салоне в Париже и в салонах журнала «Золотое руно». Также она оформляла скульптурные фризы некоторых московских особняков и разрабатывала дизайн обоев. А в 1909 году Гончарова создала эскизы декораций и костюмов для театральной постановки «Свадьба Забииды» в частной студии Константина Крахта. Однако учиться художница больше не хотела. Она прекратила платить за обучение, и ее отчислили. Первая персональная выставка Гончаровой открылась в литературно-художественном кружке «Общество свободной эстетики» в марте 1910 года. На картинах были изображены обнаженные женщины, которые напоминали скифских каменных баб. Газета «Голос Москвы» опубликовала анонимный отзыв, в котором назвала картины «Натурщица с закинутыми за голову руками» и «Натурщица с руками на талии» порнографическими. В царской России считалось непозволительным, чтобы обнаженную натуру изображала женщина. Гончарову обвинили в распространении явно соблазнительных картин. Однако суд ее оправдал, так как официально эта выставка считалась закрытым событием. В 1910 году Наталья Гончарова вместе с Михаилом Ларионовым, Петром Кончаловским, Ильей Машковым и Аристархом Лентуловым основали футуристическое объединение «Бубновый валет». В него вошли художники, которые отрицали академические и реалистические традиции в живописи. Однако вскоре произошел раскол. Большинство бубновалетцев ориентировались на новую европейскую живопись, а Гончарова и Ларионов стремились соединить приемы европейской школы с традициями русского народного искусства, иконописи, лубка, крестьянской примитивной живописи и восточной культуры. Художница писала в дневнике: «Сезанн и иконы равноценны. Но мои вещи, сделанные под влиянием Сезанна и под влиянием икон, совсем не равноценны. Я совсем не европеец». Гончарова и Ларионов покинули объединение и вместе с единомышленниками Владимиром Татлиным и Казимиром Малевичем создали новое «Ослиный хвост». В 1912 году открылась одноименная выставка. На ней Гончарова представила четырехчастный цикл «Евангелисты». Художница изобразила святых не по канонам, а также использовала мотивы древнерусского лубка, то есть соединила христианство и язычество. Из-за этого выставку со скандалом закрыли. Однако Гончарова не провоцировала публику специально. Она писала: «Если у меня и происходят столкновения с обществом, так только из-за непонимания последним основ искусства вообще, а не из-за моих индивидуальных особенностей, понимать которые никто не обязан». Также в 1912 году художница начала иллюстрировать произведения поэтов-футуристов. Например, она оформила книги «Игра в аду» и «Мир с конца» Алексея Крученых и Велимира Хлебникова, а также сборник «Садок судей» номер 2. Футуристы, в том числе и Гончарова, экспериментировали не только над своими произведениями, но и над внешностью. Они раскрашивали лица лучистым рисунком и прогуливались в таком виде по Кузнецкому мосту. Этот грим изобрели Гончарова и Ларионов. Желтыми, зелеными, красными и синими красками они рисовали круги на щеках и 7 лучей по всему лицу. В манифесте «Почему мы раскрашиваемся» 1913 года художники писали: «Мы связали искусство с жизнью. После долгого уединения мастера мы громко познали жизнь, и жизнь вторгнулась в искусство. Пора искусству вторгнуться в жизнь. Раскраска лица – начало вторжения». Кроме того, такие прогулки в сопровождении журналистов стали рекламной кампанией ретроспективной экспозиции Гончаровой. Выставка открылась осенью 1913 года в Московском художественном салоне на Большой Дмитровке. Наталья представила более 750 произведений, созданных за 13 лет. Зрителей поразило количество картин и стилей. На выставке были представлены и импрессионистские пейзажи, и примитивистские картины на религиозные и крестьянские темы, и полотна в стилях кубизм, футуризм и лучизм. Илья Зданевич вспоминал: «Она так увлекалась работой, что достаточно ей было что-либо увидеть или услышать, она тотчас писала картину». А сама Гончарова говорила: «Все, что до меня, мое». Эклектизм, одеяло из лоскутов, сплошные швы. Раз шва нет, мое. Влияние иконы, персидской миниатюры, Ассирии. Я не слепая, не для того я смотрела, чтобы забыть. Поэтому часто искусствоведы называют направление, в котором она писала, «всечеством». Выставка стала крупнейшей персональной экспозицией XX века и прославила Гончарову. Александр Бенуа написал, что очень много пережил за эти 2 дня, пересмотрел свое отношение к ее творчеству и поверил. 3 работы художницы закупили в коллекцию Третьяковской галереи, а известный российский модельер Надежда Ломанова попросила ее разработать дизайн для своих платьев. После выставки Сергей Дягилев предложил Наталье Гончаровой оформить балет «Золотой петушок» для его театральной антрепризы. По легенде, он отправил ей 50 телеграмм, но художница согласилась только тогда, когда Дягилев пригласил ее вместе с Ларионовым. Гончарова создала яркие декорации и костюмы в авангардной живописной манере с восточными и русскими народными мотивами. После премьеры, которая прошла 24 мая 1914 года в Парижском театре Гранд-Опера, критики писали, что Гончаровой удалось найти цветовое соответствие духу Пушкинского театра и музыки Николая Римского-Корсакова. А через месяц в галерее Поля Гийома открылась выставка картин Гончаровой и Ларионова. Так художница стала известна и на Западе. Когда началась Первая мировая война, Гончарова вернулась в Россию. Она выпустила серию литографий на патриотическую тему «Мистические образы войны». Также она создала сценографию для постановки «Веера» Карла Гальдони в Камерном театре Александра Таирова. Эту работу Гончаровой высоко оценил режиссер Всеволод Мейерхольд. А в апреле 1915 года прошла ее последняя прижизненная выставка в России. Затем Гончарова и Ларионов стали постоянными художниками русских сезонов Дягилева и в 1915 году присоединились к антрепризе в швейцарском городе Уфу. Вместе с ней они гастролировали по Европе. Особенно художницу впечатлила Испания. Мотивы этой страны стали основными в ее творчестве на следующие 10 лет. До 1929 года, смерти Дягилева, Гончарова оставалась его главным театральным художником. Она оформила балеты «Садко» и «Полуночное солнце» на музыку Николая Римского-Корсакова, а также «Свадебку» и «Жар птицу» Игоря Стравинского. После Октябрьской революции 1917 года художники оказались вынуждены эмиграцией. Они обосновались во Франции в латинском квартале на улице Жак-Калло. До сих пор на первом этаже их дома можно найти кафе «Ла Палет», где Гончарова и Ларионов часто обедали. Недалеко от дома, на улице Висконти, находилась мастерская художницы. В начале 1920-х годов Гончарова выставлялась в парижских галереях «Осенний салон» и «Салон независимых», а также иллюстрировала книги, преподавала, оформляла парижские балы и создавала эскизы нарядов для дома моды «Шанель», балерины Иды Рубинштейн и журнала «Vanity Fair». Летом 1928 года в парижском кафе у маленького Сен-Бенуа Гончарова познакомилась с поэтессой Мариной Цветаевой. После встречи Цветаева написала эссе «Наталья Гончарова». Она сравнила судьбы художницы и ее двоюродной прабабушки, а также пушкинскую поэзию и гончаровскую живопись. Эссе напечатали в пражском журнале «Воля России» в 1929 году. В Париже Гончарова пережила и немецкую оккупацию. А после Второй мировой войны бельгийский художник Мишель Сёфор написал статью «Абстрактное искусство. Его зарождение. Его первые мастера» о двух русских лучистах – Гончаровой и Ларионове. А в декабре 1948 года открыл их выставку в галерее «Два островка». Наталья Гончарова говорила: «Мы с Ларионовым как встретились, так и не расставались. Однако официально художники поженились только в 1955 году, чтобы в случае смерти одного из них работы остались в семье». В 1961 году Наталья Гончарова тяжело заболела и перестала выходить из квартиры. Скончалась она 17 октября 1962 года в Париже. Похоронили художницу на кладбище в Иври-сюр-Сен. После смерти Гончаровой Парижский музей современного искусства организовал в ее честь ретроспективную выставку. Также в этом году отмечается 170 лет со дня рождения русского живописца-баталиста Франца Алексеевича Рубо. На этом мы заканчиваем наш журнал. До свидания, до новых встреч!